Я думаю, что это замечательно, что у нас началась конференция на такой ноте. Нам, кстати, много народу звонило и спрашивали, будет ли Алла Александровна читать стихи. Я всем сказала, что она будет читать стихи в конце. Но потом возникла такая идея, что может быть вообще как-то между докладами мы будем вставлять поэтическое слово, чтобы оно все время звучало, чтобы мы о нем не забывали. А сейчас я представляю слово Владимиру Борисовичу Лукашенко.
Дамы и господа, скажем прямо, Даниил Андреевич по-прежнему ставит таких исследователей, и прежде всего исследователей литературы. Не удается его вписать и интегрировать в так называемый литературный процесс. Хотя само это понятие литературного процесса поставлено под вопрос
с развитием событий в духовной жизни России. Но здесь есть еще одна парадоксальная и сложная причина. Необычность вклада Даниила Андреева в русскую культуру 20 века. Даниил Андреев написал свои величайшие произведения в тюрьме. Казалось бы, он должен вписываться в традиции других поэтов, которые так или иначе противопоставляли себя господствующей тогда в России идеологии. И тем не менее, его отношение вот как раз с этими поэтами, которые считаются независимыми, противостоящими социалистическому реализму, парадоксально и странно. Вот, например, он пишет в своей книге «Роза мира». «Наши внуки узнают, зачем и почему были оборваны жизненные пути таких деятелей культуры, как Всеволод Мейерхольд, Борис Пельняк, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Сергей Клычков, Артем Веселый, Николай Вавилов, Павел Флоренский». Это единственное упоминание Мандельштама в его книге. Очевидно, что поэзия Мандельштама, конечно, была ему не очень известна. Он не знал те стихи Мандельштама, которые в каком-то смысле перекликаются с его стихами, например, стихи о неизвестном солдате. Но даже если бы он их знал, очевидно, эта поэзия довольно далека от него. Нас может удивить, что в книге «Роза мира» не упоминаются вообще ни разу Ахматова и Пастернак. Собственно, и их поэзия от них далека. А вот перечень имен явно и несомненно Даниилу Андрееву близких. Проследим далее всю ту же вестническую тенденцию, хотя и искаженную в антропосовском учительстве Андрея Белого, в бредовых идеях Хлебникова о преображении Земли и его сумасшедших мечтах стать правителем земного шара для этой цели, в гражданском подвиге уходившего все глубже в религиозность Гумилева, в высокой попытке Максимилиана Волошина определить свою личную линию художника и современника революции и великих войн религиозно-этической заповедью «В дни революции быть человеком, а не гражданином». Вот кто Даниилу Андрееву действительно близок, какой плеяде он принадлежит. Совершенно очевидно, что председатели земного шара у Хлебникова – это нечто очень напоминающее санскрит России. В принципе говоря, это одна и та же идея в разных исторических проявлениях. Нас может удивить устойчивый интерес Даниила Андреева к Маяковскому. Он неоднократно его упоминает, хотя его упоминания критические, но они говорят о несомненном интересе его к этому поэту. Очевидно, Маяковский Даниилу Андрееву ближе, чем, например, Пастернак. Я повторяю, упоминания о Пастернаке просто нет в его книге. А Клюева и Мандельштама он просто упоминает среди жертв режима. Причем интерес к Маяковскому у него отнюдь не был декларативным. Вот я читаю вам стихи. «Кляксами малярными, оранжевые и синие, желтые конфеты цветут, как май, социалистическая скиния, вечно приближающийся рай. Булки 8 тонн, плотны, как бетон, прыгайте, ребятки, с батона на батон». Ведь это очевидно, здесь перекличка с Маяковским, с Асеевым, вообще вот с этой линией поэзии, отождествлявшей себя с советской действительностью. И удивительно, что эти стихи «Симфония трудового дня» написаны, как большая часть стихов Даниила Андреева, в тюрьме. Но никаких обличений тюремного режима, даже никаких жалоб на него мы практически не находим в его стихах. Тюрьма на Лубянке – это относится ведь не к Владимирской тюрьме, той ужасной тюрьме, о которой до сих пор ходят легенды. Я обращаю внимание на детали его биографии, которые приводит Алла Александровна. Вот предстоит освобождение Даниила Андрееву. Он предупреждает: «Я не совсем советский человек». Совершенно немыслимо себе представить такое предостережение в устах, например, Николая Заболоцкого, освобождаемого из тюрьмы. Это утверждение Даниила Андреева гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Чтобы так сказать, нужно принимать советскую идеологию всерьез. И это высказывание можно понимать, что в каком-то смысле он был более советским человеком, чем те, кто его держал в тюрьме. Собственно говоря, что Даниил Андреев имел в виду? Он хотел сказать, что он не коммунист и не большевик. А это проблема проблем. Может ли быть коммунист или большевик советским человеком? Не говоря уже о том, что коммунист и большевик – это не одно и то же. Например, Есенин на вопрос деда «Да, время, ты не коммунист» отвечает «Нет» и в то же время заявляет «Мать моя родина, я большевик». Но Даниил Андреев не был ни большевиком, ни коммунистом. Но он был советским человеком в том смысле, как это было задумано, как это было предопределено и предвосхищено русской историей. В сущности, он был советским человеком, каким советский человек мог бы быть, но не стал по целому ряду причин. Собственно, Даниил Андреев дистанцируется от Пастернака и от Ахматовой по одной очень сложной и в то же время простой причине. Вот Ахматова говорит: «Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». По Даниилу Андрееву следовало бы сказать: «Я была тогда моим народом». Вот кем был Даниил Андреев. Собственно, и Пастернак, и Ахматова, и Мандельштам – это поэты частной человеческой судьбы. Здесь они достигают высот. А для Даниила Андреева частной судьбы не существует. Для него существует судьба огромных человеческих массивов, которым он принадлежит и без которых он не существует. Собственно, в этом его величие поэта. Он высказал эту грандиозную, коллективную судьбу русского народа в 20 веке, как никто другой. В сущности говоря, есть произведение Маяковского, чрезвычайно родственное Даниилу Андрееву. Это поэма Маяковского «Проэта». В сущности, вполне в духе Даниила Андреева сказано: «Эта тема придет и скажет истина, эта тема придет и велит красота». В сущности, вполне в духе Даниила Андреева сказано: «Что толку тебе одному удалось бы, чтоб всей мировой человеческой гуще». Это сказано не словами Даниила Андреева, но в его духе. Он принадлежит этой традиции коллективистской, которая возникла на основе соборности, хотя нельзя поставить знак равенства просто между ней и соборностью. Это некоторые извращения соборности, что сам Даниил Андреев очень точно высказывает. И это приводит к тем грандиозным, своеобразным поэтическим достижениям Даниила Андреева, которые ставят исследователи его творчества в тупик. Нельзя сказать, что не прав Яков Бенович Джембинов, который говорит об уникальности Даниила Андреева в русской традиции. И в то же время нет другого поэта более традиционного, чем Даниил Андреев. Даниил Андреев откликается на все тенденции русской духовной жизни, начиная от слова о полку Игореве и кончая, как я только сказал, Маяковским. Вообще откликается на интонации поэтов 30-х годов, которые теперь практически забыты. Лет 20 тому назад, если я ошибаюсь, я прошу извинения, Вадим Валерьянович Кожинов написал интересную статью в литературной газете, где он утверждал, что по-настоящему Великая Отечественная война в русской литературе еще не раскрылась. Он проводил параллель с «Войной и миром», которая была написана через несколько десятков лет после Отечественной войны 12-го года. Разумеется, было немыслимо тогда, чтобы я мог тогда ответить в литературной газете ему и выразить свою солидарность с ним. Тогда у меня печатались только переводы, хотя я всегда занимался тем, чем занимаюсь теперь. Я тогда был совершенно согласен с Вадимом Валерьяновичем, хотя пришли негодующие письма фронтовиков, которые считали, что они уже все написали и все они высказали. Но тогда, когда я соглашался внутренне с Вадимом Валерьяновичем, я не знал поэмы Даниила Андреева «Ленинградский апокалипсис». Это вершина русской поэзии 20 века. На мой взгляд, это величайшее из того, что вообще о войне написано. Написана она где-то в начале 50-х годов, датируется 49-53 годом, написана опять-таки все в той же Владимирской тюрьме. И, собственно, нет ничего равного этой поэме по виртуозности стиха. Настолько стихом среди его современников практически никто и не владеет. И вот уже от начала этой поэмы дает ключ тому грандиозному достижению, каким вся поэма является. «Ночные ветры, выси черные, над снежным гробом Ленинграда, вы испытанием, вас награда, и зорче ордена храню. Ту ночь, когда шаги упорные я ж слил во тьме ледовой трассы с угрюмым шагом русской расы до глаз закованной в броню». Да, в сущности, Даниил Андреев сливает свой шаг с угрюмым шагом русской расы. Он не существует отдельно от нее, как бы ни было спорно само слово «раса» в этом контексте, без него здесь обойтись нельзя. Даниил Андреев – певец русской государственности, русской истории. Собственно, частная судьба в его творчестве поэтому переосмысливается, исчезает, как бы отсутствует. Поэтому у него нет жалоб на свою собственную, действительно страшную, мученическую жизнь. «Я была тогда моим народом, я был тогда моим народом». Удивительно само название «Ленинградский апокалипсис». Это именно ленинградский апокалипсис. Скажите, петербургский апокалипсис, и будет чепуха. Он мог быть только ленинградским. И это слово неожиданное, казалось бы, в устах Даниила Андреева, человека старой культуры, несомненно, прежде всего московской, но также и петербургской, у него это слово обнаруживает свое истинное звучание и истинный смысл. Ленинград – это четвертый Рим, которому не быть. Это апокалиптический город, потому вокруг него разворачиваются такие странные и страшные события. Но еще более удивительные вещи мы читаем в этой поэме дальше. Собственно, Даниил Андреев высказывает сокровенный смысл этой войны, вокруг которого вращался подвиг тех, кто пал на полях этой войны, кто этот подвиг, собственно, совершил, подвиг наших отцов. Эти строки «Страна горит, пора, о Боже, забыть, кто прав, кто виноват». Разве не эти слова скрывались за всеми тогдашними лозунгами? Разве не благодаря этим словам, хотя они высказаны Даниилом Андреевым в Владимирской тюрьме, было одержано то, что мы называем победой над гитлеризмом? Разве, в конце концов, не эти слова скрываются за знаменитым лозунгом «За Родину, за Сталина»? Этот лозунг и означал «Пора, о Боже, забыть, кто прав, кто виноват». Очевидно, среди современников Даниила Андреева не было никого, кто отважился бы эту простую народную правду высказать. Как вы знаете, тот же Осип Мандельштам был поэтом правоты. Он никогда не призвал бы забыть, кто прав, кто виноват. Он всегда напоминал, кто прав. В известном смысле это относилось и к Ахматовой, и к Пастернаку. Но дальше удивительно раскрывается смысл этого обращения «О Боже!». Для Даниила Андреева это не междометие. Нет ни Творца Триипостасного, я именую этим словом. Теперь, вот здесь, когда громовым раскатом град наш потрясен, тебя, нас слышащего, страстного, живого ангела народа, Творца страны с минут восхода и до конца ее времен. В сущности, такова была религия советского человека на протяжении всей истории этого мироощущения, которое мы называем советским, и которое в этом смысле еще сохранилось, оно и не исчезло. В сущности, советский человек был рыцарь бедный, от которого не случалось несть мольбы отцу и сыну, ни святому духу века. Он молится именно Демиургу, не Творцу Триипостасному, а ангелу народа, тому Демиургу народа, провозвестником которым как раз и был Даниил Андреев. С молитвой этому Демиургу народа люди умирали. Конечно, это была религиозная трагедия. И Демиург народа в определенном смысле уводил от истинного православия. Но уводя от истинного православия, он был продолжением православия. Он дремал где-то, он скрывался где-то в лоне православия. Это сложное соотношение живого ангела народа с Творцом Триипостасным – главная трагическая тема Даниила Андреева. Собственно говоря, человек движим некими таинственными силами, и выявление этих таинственных сил посвящено все его творчество. И еще, дрожа я прянул в щель, в нем чудилось шуршанье миллионов жизней, как черви в рыбьей головизне, кишевших меж волокон тьмы. Господь, неужто это чудище с врагом боролось нашей ратью, а вождь был только рукоятью его меча, слепой, как мы? Что это за чудище? Это чудище, которое Даниил Андреев называет Пыцраур. Сокамерник Даниила Андреева, востоковед Борис Чуков, выводит это слово из двух семитских, оно означает как бы светоненавистник. И трагедия русской истории заключается в том, что светлый Демиург народа, Яросвет, вынужден сам же порождать грозного, чудовищного демона государственности у Ицраура. И, собственно, таково отношение Демиурга народа с Ицрауром во всех метакультурах. Но для России оно особенно страшно, взрывоопасно и гибельно. Ибо ни у одного народа нет такого глубокого расхождения, такого глубокого разногласия между светлым ангелом народа и темным Рейхсфюрером. Но трагедия в том, что друг без друга они не существуют. Собственно, в этом коренятся все наши проблемы и все беды. Если Рейхсфюрер сходит на нет, то и демиург народа от нас отдаляется. С высоты русской культуры, с ее нежностью, с глубинами ее проникновенной духовности – определенным образом сплетены с тем грозным Рейхсфюрером, орудиями которого были Иван Грозный, Петр Великий, и только его рукоятью был вождь той войны Сталин. Вот это сплетение составляет загадку нашей культуры, и тем не менее вне этой загадки она не существует, и вне этой загадки не существуем мы сами. В этой связи я еще раз подчеркиваю, мне представляется величайшим произведением на Великой Отечественной войне именно «Ленинградский апокалипсис». Скажем, Василий Теркин превращается в лишь высоко талантливый исторический документ в этой связи. Именно потому, что в Василии Теркине отсутствует литургическое начало, без которого нет русской поэзии. В определенном образом какие-то зачатки литургии присутствуют скорее у Михаила Исаковского, отсюда его глубокая популярность. Таких стихов, как «Враги сожгли родную хату», да в общем известное слово товарища Сталина, написано в литургической традиции. И здесь есть известные переклички, неожиданные для самого Исаковского, с теми строками Даниила Андреева, которые я только что прочитал. И мы обращаемся теперь к самой популярной книге Даниила Андреева, книге, которая глубоко искажена своими недобросовестными толкователями и, прямо скажем, почитателями, к «Розе мира». Я считаю, что отец Валентин Дронов дал блестящее определение этой книге – роман. Разумеется, «Роза мира» не роман в том смысле, в каком роман, скажем, «Красное и черное». Но это роман в том смысле, в каком романом был великий средневековый роман о Розе Гильйома де Лориса и Жана де Мена. Кстати сказать, и название перекликается. Проблематика эта Даниилу Андрееву весьма и весьма не чужда. Я иногда поражаюсь, как он угадывал средневековую эзотерику, хотя он отнюдь в этой области не был специалистом. Конечно, его прекрасные стихи о Титурелле, которые так любит читать Алла Эссанна, очень мало похожи на подлинное предание о короле Титурелле, хранителе Грааля. Но что-то здесь схвачено. Я сомневаюсь, чтобы Даниил Андреев читал когда-нибудь роман о Розе. Но вся «Роза мира» — это своеобразная парафраза этого романа. Давайте все-таки постараемся вчитаться в то, что в «Розе мира» действительно написано. Это роман, который пишется в тюрьме. Несомненные аналогии с записками из «Мертвого дома», которые, правда, писались вне тюрьмы. Я сейчас приведу шокирующую параллель, которая, возможно, вызовет раздражение у кого-то из присутствующих. Есть определенная параллель с тюремной прозой Синявского, хотя, конечно, то, что написал Синявский, несоизмеримо с тем, что написал Даниил Андреев по значению, при всей талантливости Синявского, которую я никогда не отрицал и всегда считал своим долгом подчеркивать. Это тоже документ русской судьбы. Это, собственно говоря, «Роза мира» — это роман о любви. О любви соборного демиурга Герасвета к соборной русской душе Навне. Это страшная трагическая любовь, когда Герасвет вынужден изменить своей невесте, чтобы породить Рейхсфюрера. В этом корне всего произошедшего. В этом те удивительные предсказания, которые эта книга содержит. Скажем прямо, Даниил Андреев не был пророком, но он был ясновидящим, как всякий поэт. Ибо функция поэта именно в том, чтобы предсказывать и заклинать будущее. Нынешнее падение интереса к поэзии связано с тем, что поэты перестали рассматривать это как свою задачу. Между поэтом и пророком разница чисто функциональная, ее можно отчасти в научных терминах выражать, хотя, разумеется, она, конечно, выходит за пределы науки. Поэт идет от языка к слову, а пророк от слова к языку, возвещая, конечно, нечто высшее. Даниил Андреев, несомненно, идет от языка к слову. И, несомненно, целый ряд его предсказаний сбылся у нас на глазах. Я уже не раз цитировал, например, сцены из «Железной мистерии», которые можно наблюдать сейчас на улице. Товарищи из Европы торопятся филантропы. А секта кругом, а секта, 100 вывесок вдоль проспекта. Кто бы мог себе это представить в 50-м году, да еще в тюрьме? Конечно, это реализация древней функции поэта. Поэт для этого и существовал всегда. Многие чисто формальные особенности поэзии объясняются элементами гадания и пророчества. В частности, из гадания возникает рифма в поэзии. Это своего рода способ раскладывать пасьянс, устанавливать словесные констелляции. Слово будет употребляться в будущем, потому будущее значение в слове уже есть. Поэт просто угадывает эти будущие значения, и они как бы сбываются. Собственно, самое удивительное – это ситуация при розе мира, которую Даниил Андреев описывает в таких выражениях. И то, что опять происходит у нас на глазах в последнее время. Собственно, ведь Даниил Андреев не считает, что господство розы мира будет вечным. И именно при розе мира придет князь тьмы, антихрист, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Нужно прямо и честно сказать, мы живем в эпоху розы мира, которая, собственно говоря, осуществилась у нас в 91-м году. Конечно, она осуществилась не так, как хотелось бы Даниилу Андрееву, но это что такое роза мира? Это культ общечеловеческих ценностей, в 91-м году провозглашенный. Собственно, воспитание человека облагороженного образа – это тоже глубоко советская идея, совершенно чуждая православию. Ибо православие не воспитывает человека, а ищет человека в человеке, как сказал Достоевский. Православие призывает к уходу от мира, а не пребыванию в миру. Воспитание – это порождение просветительских тенденций нового времени. И не случайно русская литература не знает романа воспитания, в отличие от литературы западной. Мы даже Достоевского подросток не можем назвать романом воспитания. Русская литература предпочитает этому слова образование, то есть выявление образа Божьего в человеке, и просвещение, то есть просвещение божественным небесным светом, а не то искажение этого слова, которое мы видим в 18-19 веке. Вообще искажение великих русских слов – это одна из трагедий нашей духовной жизни, трагедия почти непреодолимая индивидуальными усилиями. Так вот, именно в эпоху розы мира происходит то, что Даниил Андреев описывает в таких словах. Техническую интеллигенцию не удовлетворит та подсобная роль, которую предстоит ей играть при 5-м, 6-м, 7-м понтификате, ибо тогда первенствовать будут круги, работающие над проблемами этическими, эстетическими, трансфизическими, метаисторическими, зоовоспитательными, религиозными. Вот это глухое недовольство и зависть к положению интеллигенции гуманитарной и окажется одной из общественно-психологических предпосылок для движения, которым воспользуется явившийся в человеческом облике противобог. Собственно, кто может отрицать, что этот конфликт технической и гуманитарной интеллигенции является одним из основополагающих для нашего времени? Следовательно, мы вступили уже в эпоху разложения розы мира. И идеология розы мира – это и есть та новая российская идеология, которую так ищут наши власти. В сущности, установление этического контроля над государственными учреждениями – давняя советская идея. Не только синклит русского народа, но и ЦК КПСС был таким образом. Вот теперь Совет Безопасности при президенте – это очередная попытка установить этический контроль над происходящим в стране. А между вот здесь есть серьезное расхождение действительно с православной традицией, потому что над внутренним миром человека не может быть никакого человеческого контроля. Человек на исповеди остается наедине с Богом. И здесь глубокое различие, между прочим, этого советского коллективизма с православной соборностью. Ибо центром православной соборности является член Христова тела, человек, отличающийся от всех остальных людей. То, что происходит с ним на исповеди, не подлежит никаким контролям, ничьим. Это таинство. Даниил Андреев не мог этого не понимать. Но нужно обратить внимание еще на одно существенное обстоятельство. Книга Даниила Андреева глубоко полифонична. Эта полифоничность книг, писавшихся в то время и не публиковавшихся, нами недооценивается. Таким глубоко полифоническим автором был Алексей Федорович Лосев. И теперь на основании отдельных пассажей из его книг его обвиняют в тоталитаризме, в черносотенстве, выдвигают совершенно невероятные обвинения против него, хотя очевидно, что Алексей Федорович не разделяет ни одного из положений, которые в его книгах выступают, в известном смысле он разделяет их все. Это образец того высокоинтеллектуального юродства, которое лежит в основе русской культуры. Сейчас слово «юродство» приобрело уничижительный оттенок. Но без юродства, собственно говоря, нет русской культуры. Гротеск, смеховая культура, выступают и от Даниила Андреева в его «Железной мистерии». Кстати, «Железная мистерия» удивляет поразительным родством со тем же Маяковским. Очевидно, это новый вариант мистерии Буф, только на другом, более возвышенном уровне. И, наконец, мы подходим к главному положению, на которое я хотел бы обратить внимание. Существует в книге Даниила Андреева, в его романе «Роза мира», глубокий конфликт между розой мира как культом общечеловеческих ценностей и россианством. Даниил Андреев несколько раз говорит, что россианство – это один из лепестков розы мира. А между тем слово «россианство» влечет за собой более древние и более глубокие ассоциации, связанные и с Достоевским, и со старцем Филофеем. И та характеристика, которую Даниил Андреев дает россианству, она одновременно блестящая, но и как бы сама себя опровергающая. Тот аспект всечеловеческой религии, который обращен к народу российскому и только к нему, есть россианство. Оно учит о нашей метакультуре, о нашем синкрите, об исторических и запредельных деяниях русских героев, гениев и святых. Оно учит о светлых и темных иерархиях, проявляющих свою волю в нашей культуре и истории, о религиозном, культурном и социальном долженствовании нашего сверхнарода, о русской нравственности, личной и социальной. Оно подготавливает русских к всечеловеческому служению. Оно вырабатывает россиянский культ. Блестящая характеристика. Но можно сказать, а когда, зачем подготавливать русских ко всечеловеческому служению, когда их служение всегда и так было общечеловеческим? Разве не русские держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы? Разве Россия в этом смысле не жертвовала собой изначально во имя того, чтобы сохранились и Восток, и Запад? И если это таинственное звено между Востоком и Западом, неверно называемая Евразией, ибо Евразия тоже снимает своеобразие России. Россия – это не Европа и не Азия, это Россия. Если это таинственное звено выпадет, не будет ни Востока, ни Запада, они столкнутся в страшной бойне, в продолжении той мировой войны, которая и сейчас идет, ибо не было двух мировых войн, была одна мировая война, война грядущего хама против христианства и против христианской культуры. И если Россия, как звено в этом столкновении, не будет участвовать, погибнет то, что в просторечии называется цивилизацией. В сущности, от этого предостерегает «Роза мира» Даниила Андреева. От этого предостерегает его великий роман. И он указывает возможность другого исхода и другого выхода, воссоединение в любви Яросвета и Навны, рождение от них Звенты Свинтаны, которое преобразит мир и преобразит все человечество. При этом интересна еще одна деталь. У Даниила Андреева есть поэма «Миры возмездия», но в сущности говоря, у него никакого возмездия нет. Главное отличие Даниила Андреева от его современников в том, что у него все спасаются. И именно здесь разгадка этого таинственного коллективизма, о котором я говорил. Не могут спастись некоторые, и не могут погибнуть некоторые. В его удивительной поэме, посвященной возмездию, например, описывается человек, который вел допросы. «Я бодро заподнимался лифтом в этаж особо важных дел, с врагами сух был и глумлив там, или чертом в душу к ним глядел. К тому же работа мне дарила порой конфетку. В этот час я невозбранно, как горилла, мог бить подследственных меж глаз». Но и этот человек спасается. Началось необычайное в царстве Нижнего огня, чья-то деятельность тайная совершалась круг меня, окружала чье-то веяние, мне в пучине лаской став, освежала чье-то веяние мой пылающий состав. Это освежение пылающего состава чьим-то веянием – итог и главный вывод из «Розы мира». Таинственный путь спасения для всех, и прежде всего для тех, кто спасения не заслуживает.
Может быть, есть какие-то вопросы к докладчику?
Может, вопросы перейдут на круглый
стол? Да, пожалуйста.
Нет, да, пожалуйста, Сережа.
Скажите, вот, когда пишет, что Катерина Блока состояла в том, что он в прекрасной даме не смог предугадать как бы Софию, и он даже Божию. То есть, и поэтому его стихи, результаты, как бы, закончились такой прямо как дела.
Позвольте, Сергей Андреевич. Дело в том, что, вопреки общему мнению, Андреев отмежевывается от самого понятия София, от православного понятия София, предлагая другие наименования для женственности. Если бы Даниил Андреев поступал как вероучитель, его было бы легко обвинить в ереси так называемых калевидиан, осужденных на соборах, включавших женственность в Троицу. Но, во-первых, Даниил Андреев не проповедует никакого учения, он как бы исповедуется. А грех человека осуждать за то, что он чистосердечно исповедуется перед людьми и перед церковью. Во-вторых, трагедия Блока у него описана с поразительной точностью. И что касается 12, так ведь с 12 происходит чудовищное недоразумение. Никто не обращает внимания, что в конце 12 12 стреляют в Христа. Он вовсе не возглавляет их шествие. Они в него стреляют, так никак не могут его пристрелить. И, собственно, это очень точный анализ трагедии Блока и судьбы Владимира Соловьева составляет прекраснейшие страницы в этой книге. Вообще, то, что там написано о русской культуре, принадлежит к тому наиболее значительному, что о русской культуре было написано после 17-го года.
Спасибо. Но я думаю, что, может быть, мы, поскольку у нас докладов много, мы вопросы перенесем на круглый стол, который у нас будет завтра, и все могут тогда в нем участвовать.
Завтра я не смогу быть.
Ну, Владимир Борисович, у меня для вопрос, может быть, еще тогда...
Это можно я реплику?
Да, реплику. Ну, все равно круглый стол получается.
Даниил Андреев нигде не упоминает Пастернака. Но он упоминает и вор Переписки, и считает, что от всей советской поэзии, по крайней мере, останутся такие, как Пастернак и Заболоцкий. Он это особенно выделял и высоко ценил. Об этом же говорят и воспоминания, еще не опубликованные Виктора Михайловича Василенко, об его высокое отношение к поэзии Пастернака.
Это общекультурологический подход. То, что поэзия Пастернака остается совершенно чуждой поэзии Даниила Андреева, от этого не меняется. Это, собственно говоря, так и должно быть. Это говорит о своеобразии Даниила Андреева и Пастернака.
Дайте мне в двух словах сказать. Даниил совсем не любил раннего Пастернака.
Конечно.
Это он мне говорил. И Даниил был заколдован стихотворением Пастернака «Свеча горела на столе». Он его непрерывно повторял. Так что давайте на это.
Ну, это, в общем, очень точный ответ.
Да,